Здравствуйте, дорогие телезрители. Политика и мораль. Понятия эти совместимы в принципе. Наш с вами опыт как-то не очень это подтверждает. И тем не менее, сами по себе проблемы политические носят зачастую нравственную окраску. Отец Яков Кротов, несколько слов по этому поводу.
Наверное, месяца уже два. Одним из главных событий в мире является протестное движение в США. Началось оно с протеста против полицейского насилия, когда в Миннеаполисе полиция так задержала некоего Флойда, что он затем умер в больнице. Почему я так витиевато излагаю? Потому что говорят, а вот они его не убивали, а вот они действовали по правилам, правила плохие, но они вот так вот действовали. А вот, да, в США 13% черных, но они совершают более половины убийств, и поэтому их очень много в тюрьмах, более 40%. В принципе, такая статистика, она российская, она ничего не доказывает, потому что, может быть, перепутаны причины и следствия, может быть, потому и высокая преступность, что люди в безысходном положении, потому что убивают нищие. Из-за куска хлеба тоже ведь не исключено. Грабят, потому что нечего есть. И советовать им устроиться на работу – это не слишком разумно, тем более в условиях, когда в США безработица сейчас вообще 13%. Это только официальное, учитывая тех, кто обращается за пособием. А, видимо, еще столько же просто не обращается. Так или иначе, протесты против расовой дискриминации, неравенства – они давно перешли за протест против полицейского произвола. И мне ситуация видится такой, что начиная с середины 70-х, в мире вообще, и в Америке, как в мировом авангарде в целом, пошел поворот вправо. Пожалуй, последним действительно более-менее левым, условно говоря, демократическим президентом был мой любимый президент, баптист и очень активный христианин по сей день Джимми Картер. А затем революция в Иране, приход к власти в Иране религиозных фанатиков. Но ведь и Трамп из религиозных фанатиков, только он не верующий фанатик. Он манипулирует религией, но очень активно. Вот только что я смотрел старый фильм «Роман с камнем», 84-й год, где пародируются всякие слащавые дамские романы про Дикий Запад, ковбои. И героиня пафосно восклицает: «Он сжег наш дом, убил моего отца, надругался над моей сестрой и убил ее, и, наконец, он украл нашу семейную Библию». Ну вот все, что такое Библия, это символ семейного покоя и мира. Она вообще-то о том, что оставит человек отца своего, мать свою, ранчо, санчо и так далее. И вот этот поворот вправо привел к тому, что в Америке сейчас демократическая и республиканская партия – это одна партия, и довольно правая и консервативная, защищающая в основном интересы богатых. Ну, что делать? Богатые делятся на совестливых и бессовестных. Богатые делятся на тех, кто живет в стране с выборами, и в странах без выборов, как Беларусь или Россия. Путин – богатый человек, но выборы ему безразличны. В Америке выборы все-таки пока реальные силы. И поэтому там сейчас, помимо этих двух партий, потихонечку идет движение влево за, ну как скажем так, за перераспределение богатств в пользу бедняков, за то, чтобы беднякам был дан шанс подняться. В 1969 году Джонсон, президент Америки, объявил войну с нищетой, она составляла 20%, она и сейчас столько составляет. И нищета ужасна тем, что она человека помещает как бы в перевернутый стакан стеклянный. Он видит мир, как и все, но он не может вырваться из некой изоляции. Не он определяет, что будут снимать, что будут говорить, о чем будут писать, потому что у него нет денег. А ориентируется на тех, кто может купить газету, пожертвовать на сайт, купить кроссовки, рекламируемые на сайте или в Фейсбуке и так далее. То есть это ты заживо похоронен в своей бедности. Мне это очень близко, потому что при Брежневе и раньше мы все были нищими, кроме тех, кто был очень богатым. Номенклатура, аппаратчики. затем перестройка, номенклатура и аппаратчики стали еще богаче, но и нам кое-что досталось, прежде всего потому, что нефть. Не потому, что мы стали лучше работать, не потому, что построили капиталистическую экономику, а потому, что сырье. И мы все, включая тех русских, которые сейчас уехали в США, как Андрей Илларионов, экономист, или тех русских, которые великие ученые, как Борис Штерн, физик, они частью здесь живут, частью в США, ну, когда нет пандемии. И они тоже против того, чтобы черным предоставляли какие-то особые бонусы или хотя бы там создавали равные условия. Зачем? Пробивайте себе дорогу. Они пробили. Но дело в том, что на каждого пробившего приходится много непробившихся. И говорить, что талант всегда пробьет, а не пробился, значит, не талант, означает плюнуть на могилу Мандельштама, который умер на каторге от голода, означает плюнуть на могилы миллионов людей, которые погибли в гитлеровских и ленинско-сталинских лагерях. Они не пробились, а Фадеев пробился, да, это серьезно. Система часто поощряет бездарность, увы. Так вот, мы все пользовались и в 70-е, и 80-е бесплатным высшим образованием, бесплатной медициной. Я, правда, учился на ИСТФАКе, на дневной меня не пустили как еврея, и отец сидел по политике. Но в любом случае это все-таки было какое-то образование. Это очень много. Американец платит за это сам. У нас у всех была бесплатная медицина какая-никакая, и продолжительность жизни потихонечку росла. И вот теперь те, кто уехал в Америку, они за это заплатили? Нет. Когда-то большевики брали с тех, кого отпускали за границу, взыскивали стоимость образования. Но на самом деле оно бесценно. Оно бесценно. Недаром в Штатах сейчас люди в диких долгах, десятки тысяч долларов за обучение. И не могут вернуть, потому что обучение, говорили, о, оно обеспечит хороший заработок. А не обеспечивает. Но обучение обеспечивает нечто несравненно большее. Оно обеспечивает социальный мир. Оно поднимает взаимопонимание людей. И уже ради одного этого стоит навести бесплатное образование, включая всеобщее. Ради одного этого стоит ввести обязательный прожиточный минимум, которого сейчас многие в США требуют. Ну, про бесплатную медицину я и не говорю. В России ее практически похоронили, кое-что осталось. Но это хорошая вещь. В Израиле она есть, и ничего. Все восхищаются Израилем, но, как ни странно, Америкой. Поэтому делиться надо. Поэтому должна быть совесть. Поэтому резкие перепады в доходах – это безобразие. И я бы сказал, что нищие духом, блаженные нищие духом – это те, кто знают, надо пробивать себе дорогу, надо зарабатывать на жизнь. Я всю жизнь боялся остаться без работы, и сейчас предпочел бы работать. Я работаю, как и всю жизнь, только мне теперь за это совсем ничего не платят. Но я также пишу, также говорю. То, что не платят – это отдельный разговор. Ну, Господь благословил, есть пенсия. Так вот, мы пробиваем дорогу, мы удачники, я удачники. Вот мне скамейку на день рождения подарил старший сын. А вообще я сижу на шестисотках, вот, хорошо, тихо, просторно. Я люблю простор. Вот, на этом участке в шестисоток дом поместится целый, где в Москве живут 500 человек, включая меня. Я понимаю, что если выполнить программу, о которой, скажем, говорит вот это движение черных радикалов в Америке, у меня от этих шестисоток, может быть, ничего не останется. И все-таки я скажу, лучше выполнить. Потому что хорошо сидеть на скамеечке под сенью струй, чуть-чуть капает, ну, комары, правда, хорошо сидеть под жужжание комаров на скамеечке, но еще лучше, если у каждого это будет, лучше размазать ровным слоем, наверное, не очень ровным, но все-таки минимум, ведь речь идет о минимуме. Это то, о чем писал Владимир Соловьев. Он один из первых создал концепцию достоинства человека по рождению. Не потому, что он что-то сделал, чего-то добился, а потому, что он появился на свет. Эта концепция вошла в католическое учение, в Организацию Объединенных Наций, в Декларацию прав человека. И это хорошо, только она еще не вошла в каждое сердце, а должна бы войти. Поддерживать жизнь людей, делиться, кормить, поощрять, вдохновлять, давать шанс. Не потому, что ты хороший и добрый, а потому, что другие образы подобия Божия. А что до расизма? Вот Андрей Илларионов, экономиста, который сейчас занял довольно российскую позицию, он живет в Штатах, работает в институте Катона. Это такое объединение либертариан. либертариане, в России их знают по Айн Рэнд, они чудные люди, я их люблю и почти все у них разделяю. Личная свобода и так далее. Только я не люблю, что они за оружие. Вот моя личная свобода, я имею право стрелять в тех, кто на это посягнет. Все. Нет. И там второй тезис. Я сам помогу. Не надо налоги собирать, стыр-пыр. Я сам помогу, кому надо. Во-первых, так мы не соберем на вакцину. Никогда богачи не делают то, что делает государство, хотя все обещают. Во-вторых, один богач может так отравить океан, что он не сможет компенсировать. А если от завода богача взрыв на химической фабрике, погибнет человек, как это компенсировать? Жизнь человека нельзя компенсировать деньгами. А жизнь 10 000 разные, знаете ли, аварии бывали. А Чернобыль кто компенсирует? Так что это все демагогия. Не может один человек гарантировать, что он всем воздаст. Не воздаст, не закхей. Мы все всего лишь, мы все создания Божии. И мы многое можем. Но прежде всего мы можем поддерживать других людей, не рассчитывая, что поддержат нас. И вот поддерживать не прямо. Вот я другому. Тезис такой, что я лучше знаю ближнего своего. А вы знаете, вот есть святое незнание. Ты помоги, не зная. Алкоголик или он не алкоголик, пропьет, не пропьет. Помоги, безусловно. Вот это делают государственные программы. Когда я даю государству, оно распределяет по механическим признакам. Вот у человека такие-то параметры, даем. И вы знаете, мне кажется, это более разумно и более по-доброму, чем читать в чужих сердцах, способен или не способен. Переродится он от моих 100 рублей, али не переродится, а недостойному не дам. Нет, Господь нам всем дал, хотя отлично знает, что я не сильно переродился. Отлично знает, что каков колыбельки, такого в могилку. И он не спорит, он только говорит, а вот после могилки. Вот чтобы после могилки мы воскресли, надо до могилки помогать другим не умирать, а быть достойными по существованию, по быту высокого звания человека.
Протодиакон Андрей Кураев о вопросах, связанных с религиозностью и неверием, а также со взаимоотношением личности и общества.
Есть много вещей, которые мы считаем обычными и обыденными, и мы плохо понимаем, сколько нужно было, должно было всего произойти, чтобы нечто доступное и привычное для нас стало таковым. И вот среди этих обыденностей наших с вами, банальностей, есть немало вещей, которые на самом деле обязаны своим генезисом христианскому отрезку нашей общеевропейской истории. И вот сейчас, что касается слова «личность». Античная философия, эллинские и латинские языки для обозначения слова «личность», того, что мы сейчас называем этим словом, использовали определенные группы почти синонимичных терминов. И причем латинские термины были довольно точными кальками с греческих. Но давайте присмотримся к ним внимательно. Несли ли эти термины сами по себе ту же смысловую нагрузку, которая для нас сегодня привычна? Ну, например, берем слово «индивидуум», латинское слово «индивидуум». Это точная калька греческого слова «атомон», «атом». Буквально означает и то, и другое слово, означает «неделимое». Атом – это то, что теряет свой спецификум, если его разобрать на запчасти. Ну, например, вот, скажем, соседи уехали в отпуск надолго, на месяц, и оставили мне своего котенка. Я, чтобы не нести ответственность за судьбу этого замечательного создания, я принял надежные меры к его консервации. И поэтому по приезде хозяев, соседей, я им вернул котенка строго по описи. Вот у меня просто каждая деталька была специально на отдельной страничке альбома подшита. Значит, хвостик один экземпляр, так, прилистываем дальше. Лапка раз, лапка два, лапка три, лапка четыре, глазики. Вот здесь в одной колбочке, вот в другой, видите, два глазика было и так далее. То есть все строго по описи я передал, Одна проблема, почему-то вся эта совокупность частей не мурлыкала. Так вот, все то, что теряет свое своеобразие, будучи разобранным на части, вот это для грека или для римлянина – это атом, это индивидуум. То есть слово «прекрасное» очень важное, но оно очень широкое по своему семантическому полю. Оно вбирает в себя не только людей, но оно вбирает в себя вот ваш телефон, например, который в разобранном виде тоже не работает, значит, ваш телефон – тоже индивидуум. Другое слово, например, слово очень интересное и очень важное, о котором мы будем долго говорить, но пока несколько слов о нем – это слово «ипостась». Вот именно этому слову была суждена очень долгая и особая судьба христианской мысли. Это слово из обыденного языка. Долгое время считалось у историков, что сначала все-таки вот, в том числе христианские кодексы и книги, они записывались на свитках, и только позднее стали фиксироваться в виде кодексов, вот книг, где можно листать странички. Вот сегодня уже от этой точки зрения отказались, нет оснований так считать, но различие, тем не менее, страшно интересное. Ну, что такое кодекс? Это тетрадка, это прежде тетрадка ученика. Обычно две дощечки, вот если вспомните традиционную русскую икону или византийскую, икона пишется в углублении, как бы вот выдавлено в пространство доска иконы, там нет предела на извне из чужого материала рамки. Но в самой этой единой доске иконы есть некая выемка, в которой, собственно, и пишется лик. Да, так вот, это вот древняя тетрадка ученическая. То есть вот в этой выдавленной доске заливали воском и по этой доске царапали вот стилем, таким пером, ручкой. Стиль-то где? А вот он, вот мой стилус. Вот такой штучкой, соответственно, я должен был царапать по этому воску. Что удобно? Это то, что ошибку легко стереть. Легко стереть выполненные задания, написать новый текст на этой же тетрадке, все замечательно. Но отсюда родилось устойчивое убеждение, что вот в таких тетрадках можно писать только для себя. Это что-то детское, и это черновик. И даже в V веке блаженный Августин посылает такого рода вот кодекс, да, пусть не на воске, но уже там, скажем, на пергаменте или на чем, на папирусе, потому что кодекс может быть папирусным, посылает письмо своему корреспонденту и извиняется, прости меня, что я в таком виде тебя посылаю, потому что свитки кончились. То есть это считалось неприличным даже в V веке, даже вот в таком кругу ученых-христиан. Тем не менее, если мы подсчитываем, сколько сохранилось до нас кодексов с евангельскими текстами, а сколько свитков, на порядок больше именно кодексов, нежели свитков. Почему? Это пафос раннего христианства. Подобрать камешек на улице и осветить его. Вот здесь принципиальное различие между этосом. Этос – это такое некое самоощущение, это кодекс неписанных норм. Вот между этосом Евангелия и этосом исторического православия. По-моему, есть очевидные противоречия. В Евангелии Христос сравнивает Царствие Божие с закваской, которая бросается в тесто. «Я посылаю вас, апостолов, как овец посреди волков. Царствие Божие подобно неводу, брошенному в море, кладу, зарытому в землю» и так далее и тому подобное. То есть здесь вот пафос Евангелия, он очень оптимистичен. «Очень нужен я там в темноте, ничего, распогодится». А в историческом православии вот это вот неписанное «это» стал другим. Здесь скорее возобладала забота о том, как бы спрятать святыню от человека. Да, так вот, отсюда, скажем, на византийских иконах удивительная совершенно подробность, нигде в канонах не прописана, но именно поэтому такая очень психологически честная. Когда святой епископ, святитель, держит левую руку Евангелия, правую руку воздел, между рукой и Евангелием обязана быть прокладка, платочек. Вот это означает, что с точки зрения иконописца или заказчика иконы, рука человека – это источник скверны. И даже если рука епископа, даже если рука святого, а все равно вот такое какое-то ощущение есть. Да? Но в Евангелии этого не было. В Евангелии нарушает самый главный принцип культуры, который Зигмунд Фрейд назвал главным принципом культуры. Культура по Фрейду – это система табу, а главное табу – деление на сакральное и профанное. А Евангелие стирает это. Нет больше священной субботы. Любая минута священна. Нет больше одного священного народа. Любой человек, призванный к вере, он теперь свято-священник сам для себя.
Православный миссионер отец Виктор Верязкин продолжит свои размышления, связанные с историей Украины и нашей поместной православной церкви.
Дальше в 62-м разделе манифеста говорится, что человек – посредник между миром материи и миром духа, и что у него космическое священство, и он носитель всеобщего священства с космической миссией. Это очень для кого-то абстрактные или общие слова, но также столетия шли к этому люди через труды Пьера Тияра де Шардена, отца Александра Меня, Максима Исповедника, и мы можем всех вспоминать, которые писали в том числе сочинения даже с таким названием. У Пьера Тияра де Шардена есть прямо такая работа, называется «Космическая литургия». Когда его лишили права преподавания от имени и власти ордена иезуитов, и он был вынужден делать исследования археологические и этнографические в Китае, и там ходил по горам Тяньшаня, не имея возможности служить литургию. Не было престола, не было чаши, не было всех аксессуаров. И он говорит: я воспринял, что небо – это купол, звезды – это лампадки. И он говорит: я космическую литургию служил, прославляя Бога за творение на этих вершинах, в том числе Тяньшане и Гималаев. И, наконец-то, человечество выходит, в том числе, на такой высокий космический взгляд на призвание человека верующего. В IV веке, в конце III, в начале IV века, Григорий Ниский, толкуя притчу Иисуса Христа о 99 овцах, не имеющих нужды в заботе пастыря, и об одной заблудшей овце, он дал странное толкование этому тексту Нового Завета. Он говорит: на мой взгляд, одна заблудшая овца, отбившаяся от стада, это земное планетарное человечество, а 99 овец, не нуждающихся в заботе пастыря, это не отпавшие от Творца населенные миры в космосе, ангельские и прочее. Очень интересный вопрос, даже не нуждающиеся в искуплении. Космические масштабы понимания и истолкования евангельского текста в начале IV века. И сегодня мы столько столетий спустя доходим в документе, в манифесте православного Вселенского Патриархата к таким высоким взглядам.
И последняя церковно-историческая часть нашей телепрограммы. Значит, 7-й Вселенский собор 787 года в Никее провозгласил полезность священных изображений, если они, конечно, не боготворятся, и осудил иконоборцев. Но, как мы уже упоминали, после императрицы Ирины и ее преемников в царствовании императора Льва V Армянина, очень популярного полководца, иконоборчество началось снова. В военной среде, помимо всего прочего, все помнили, что иконоборческие государи были лучшими правителями и полководцами. И, в частности, о Константине Капрониме была хорошая память. С другой стороны, так сложилось, что после восстановления иконопочитания последовала череда политических неудач. И многие это связывали с Божьим наказанием за иконопоклонение. В 814 году Лев поручает молодому ученому-христианину Иоанну по прозвищу Грамматик подобрать святоотеческие места против икон, с чем тот успешно исправляется. Строго говоря, император Лев Армянин иконоборцем был таким мягким. Он был против надругательств над священными изображениями, был раздосадован, когда солдаты сбросили икону Спасителя, висевшую над воротами дворца. Впрочем, дабы избежать подобного, велел ее там не вешать. А в храмах распорядился поднять иконы повыше, чтобы их народ не облобызал и не кланялся им. Тогда патриархом был Никифор, который отказался исполнить волю императора, за что и числится у нас в святцах. Кстати, среди сторонников патриарха был и молодой Федор Студит, игумен Студийского монастыря. Император Лев Армянин, в свою очередь, созывает собор для осуждения Никифора. Этот собор отвергает Седьмой Вселенский, он же Второй Никейский, и снова восстанавливает статус иконоборческого собора 754 года в качестве Вселенского. Но патриарх Никифор и Федор Студит отправляются в ссылку. Это 815-й. Здесь следует заметить, что в данном случае иконопочитатели случалось били, заточали, но кровавых гонений и убийств, как при Константине Капрониме, уже не было. А вскоре, в 820-м, Лев погиб, был убит. Его преемник, император Феофил, был тоже противником икон, однако еще более умеренным. При нем на патриаршей кафедре находился Иоанн Грамматик, составивший сборник святоотеческих высказываний против икон. А вот Феодора, жена Феофила, была иконопочитательницей и после смерти своего мужа решила восстановить чествование икон. Соответственно, Иоанна Грамматика изгнали из кафедры, а на его место поставили Мефодия. Он также у нас есть в святцах. Понятно, если бы победило иконоборчество, то все было бы наоборот. В святцах оказались бы иконоборцы. Мефодий нам известен как автор чина омеропомазания. Помните чин Мефодия Константинопольского в Большом Требнике омеропомазания? Этот чин составлен именно тем Мефодием. И вот уже под председательством последнего был созван новый собор, который восстановил честь Седьмого Вселенского собора, и 11 марта 843 года было отпраздновано торжество православия. Тот самый праздник, который мы знаем как праздник иконопочитания. На самом деле печально было бы, если все наше православие заключалось бы всего лишь в благоговейном чествовании священных изображений. К счастью, это далеко не так. Православие – слишком большой пласт и религиозного опыта, и христианской культуры, чтобы его просто свести к сермяжному обыкновению в домах и храмах развешивать рисунки. Остановимся давайте на этом, если даст Бог, продолжим наши церковно-исторические размышления в следующий раз. Всего доброго!